Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Билли. Программа «Б».
Почему мы так любим говорить, но не очень любим слушать? Как сдерживаться, когда распирает желание посплетничать или похвалиться? Почему так трудно смолчать, когда обидели? Когда нужно молчать, а когда мы просто не имеем на это права? Обо всем этом мы будем говорить прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем, дорогие друзья. Меня зовут Андрей, со мной Игорь. И с нами, как всегда, третий, потому что мы соображаем на троих. Правильно?
После этого должна быть какая-то пауза.
Да. И такая была шутка, всем смешно. Игорь Попов со мной и Юрий Пожидаев, вы его голос уже слышали. Сегодня будем, как ни странно, говорить о молчании. Вот смотрите, Игорь молчит.
Сегодня помолчим о молчании.
Давайте помолчим о молчании. Вот эта ведь фраза «молчи, за умного сойдешь», это же из книги «Притч», на самом деле.
Ну да.
Ну, другими словами, но там несколько раз об этом сказано. Лучше молчать. Однако наша профессия обязывает нас разговаривать. Мы не можем,
увы,
с вами молчать, поэтому нам придется. Кстати говоря, Юрий Пожидаев является пастором, и в Священном Писании и об этом сказано тоже, о том, чтобы как бы быть осторожным с этим. Немногие делаете с учителями, потому что ответственность большая.
Ну, Чему учишь, что говоришь? Еще про язык написано тоже.
Ну, а там, кстати, написано, что пастор — это как раз тот человек, который молчать не должен. Настой вовремя и не вовремя.
Тоже верно. В общем,
все мои роли расписали, друзья.
Да. Но очень осторожно. У меня история от Игнатия Брянчанинова.
Ух.
Знаете такого?
Ну, знаю.
Ну, не лично, конечно, я полагаю, но слышали. Брат спросил старца, что есть смирение. Старец отвечал: смирение состоит в том, чтобы делать добро тем, которые делают нам зло. Тогда брат возразил: а что, если человек не достиг такой меры? Что же ему тогда делать? Старец сказал: тогда пусть избегает людей, избрав своим подвигом молчание. Смирение начинается с молчания.
Ойли. А у меня вопрос, кстати. Всегда ли молчание — это смирение?
Вопрос вот к автору цитаты.
К тебе. Автор цитаты, понимаешь, я не могу ему задать вопрос, он не может
ответить. Придется отдуваться.
Придется отдуваться.
Ну, не я же написал, но...
Всегда ли... Во-первых, согласен ты с этим или нет?
Ну, большей части да.
А что входит в меньшую часть?
В меньшую часть, потому что очень трудно понять до конца мысли человека, чувства человека, мотивы его невозможно понять. Бог только знает сердце. И если человек молчит, это еще не значит, что он там смиряется. Может быть, он молчит и тебя там на кусочки режет пилой.
Золотые слова.
Поэтому здесь очень трудно. Я согласен, да, в большей части, да. Но вот что заглянуть туда, за глазоньки, вот самое сердце, в сердцевиночку...
Это что, твоя работа, ты же психолог.
Ну, я работаю, да, и иногда вот себя ругаю. Зачем заглянул? Лучше бы промолчал.
А мне вот легче, например, молчать.
Ящик Пандоры откроешь, и все это на тебя кидается потом.
Мне вот легче молчать. То есть я вот рассчитываю все риски и понимаю, что... Ну, недавно ситуация была, человек неадекватно среагировал на, скажем, шутку, да, такую, ну, она как бы немножко такая была с нарушением физических границ, то есть это, ну, рукой просто сделал, ну, жест абсолютно невинный был, абсолютно.
Ага. То есть ты ему дал подзатыльник?
Не подзатыльник, знаешь, ну, как, типа, похлопал, получается, да.
Да, а он что, ударил тебя?
Ну, там, как бы, ну, почти.
Типа, убери руку, да?
Вот, я промолчал. Я вот подумал, если сейчас я вот что-то сейчас начну говорить, а потом последствия будут, мне легче промолчать.
Ну, смотри, во-первых, незнакомых людей нельзя трогать на улице, да?
Во-первых, это был не незнакомый человек, а мой друг.
Андрей никого не трогает на улице.
Это мой друг.
У меня был случай. Извините, вот сейчас не в тему расскажу. Ну, я иду по метро.
Ну, смешно, да?
Да, смешно, но не в тему. Иду по метро. И мы шли с женой. И как-то мы вот выходим, так толпа, народу. И я помню, что она вот сзади идет. И я беру такую руку, протягиваю и за руку хватаю. И мужик такой, оказывается, вырывает руку такой, смотрит, мол, что, офонарился? Это так, про личное пространство. Но сейчас не об этом. Нашим слушателям вопрос. Умеете ли вы молчать, или это представляет для вас трудность? Слушателям, зрителям, там, кем вы не являетесь, вы с нами поделитесь, пожалуйста. Умеете ли вы молчать, или вот вам трудно бывает смолчать? Когда вы там можете о себе рассказать? Когда вы можете о ком-то посплетничать? Когда вы чувствуете, что, в принципе, по-хорошему надо было бы помолчать, Ну, никак не получается.
Ну, вот давай мы молчание как-то глубже поймем, что ли.
Да.
Вот молчать — это вот не говорить, и не говорить внутри. Мне кажется, что чаще всего люди, когда говорят о молчании, это они говорят о том, что вот, ну, воздух они не трясут.
Не колебать
они,
воздух.
Да, не, они не говорят при этом. Но при этом, ну, внутри-то они очень хорошо разговаривают, они не молчат.
Да, внутри, да. Ну, хотя бы начать с того, чтобы не высказывать. Нет.
Когда мы говорим о молчании, я бы хотел, чтобы мы говорили вот о таком емком понимании. Молчание — это когда я молчу и внутри, и когда я молчу и снаружи.
В идеале,
вот,
да.
Вот это молчание. Потому что люди, вот они... Есть такие... объекты, субъекты, которые молчат, 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 а потом как...
Слушай, а я не верю во внутреннее молчание. Вообще.
Ну, я бы так сказал. Я не говорю про абсолютную тишину, я говорю про... Ты не развиваешь тему в этом направлении. То есть ты не анализируешь. Вот, например, Андрей тебе что-то сказал, и тебе это не понравилось, ты смолчал. Но при этом ты его там, ну, я не знаю, что там, развил свою какую-то теорию.
В голове размазал меня.
Размазал тебя, да, печень по асфальту. И так далее, и тому подобное. Простите.
Вот, а не делать этого, это внутреннее молчание. Вы знаете, что пословица «молчание золота», ну, на самом деле, целиком звучит по-другому. Вы слышали об этом? «Молчание золота, а слова серебро, если лоб медный».
Очень здорово. Никогда не слышал. Вот,
оказывается, возьми на вооружение.
Я стал изучать, оказывается, на ничего. Ну, то есть, если в голове, ну, сами понимаете, то лучше вообще молчать. Это вот в идеале будет. А почему нам, на самом деле, легко даются... Вот разговоры, а не просто дается молчание. То есть нам часто проще о себе что-то рассказать, чаще там, трепаться просто без умолку. А вот послушать и помолчать, например, сложнее. Что это вот внутри?
Почему? Слушайте, так? Знаете, я просто знаю по своей дочери, у которой аутизм, и она когда была невербальной, то есть ничего не говорила, и, соответственно, я вдруг осознал, что такое невозможность сказать. И это мучительно очень. Угу. Потому что она очень хотела что-то объяснить и не могла.
То есть выразить себя, да, то есть в мир, в окружающий.
И у меня был какой-то такой момент, я попытался сутки не говорить. Ну, чтобы встать на ее, ага. Вот, на ее прям. Вот, договорился с женой. Это прям, я не знаю, это был ад какой-то вообще. Это просто невероятно.
Когда пропадает голос, однажды я не так давно заболел, и прям так сильно, что голос ну совсем пропал. Ну, то есть его нет. А если пытаешься что-то изобразить, у тебя такая боль, что слезы градом из глаз. Вот. И я молчал так дня 3-4, чтобы как-то восстановиться. Даже шепотом не говорил, потому что это тоже нагрузка на связки.
Да, связки.
Я измучился прям. Измучился. Я записки писал. Ну, потому что невозможно же никому не
написать. А писать записки нельзя написать. То есть
или
словами
я,
вообще...
жене я в WhatsApp. Я же общался с ней, тем не менее, да. Угу. А если и это закрыть, то это совсем
вообще,
тяжело.
Да.
Нам
да
тяжело
вот
молчать.
Просто
мы хотим коммуницировать.
Лишить слов,
мы,
да,
мы
и
хотим.
Все. Звук.
Ну, я правильно слышу вас? Если у человека какая-то патология, то тогда для него молчание — это вот нормально.
Нет.
А нормальный человек,
нет,
человек, который
нет,
так
ты
говорит...
Нет, ты неправильно слышишь. Наоборот.
Наоборот.
Это ненормально, это тяжело.
Даже
ты хочешь человека, коммуницировать, даже... ты хочешь выйти в мир.
Ну, просто вот, например, жена работает с детьми, у которых аутизм и невербальный аутизм в том числе. У нас есть там знакомые, мы дружим, у которой вот мальчик, он же довольно... в подростковый возраст входит, который вот, ну, может только мычать, да. И для него это мучительно для... Ну, для матери понятно, что это мучительно. Хочется выразить любовь, так? И ты ищешь другие способы выражения любви, ну, но это мучительно.
Мы сейчас говорим о тех людях, которые хотят говорить, и у которых есть какие-то, ну, трудности, проблемы. А есть люди, которые не хотят разговаривать. Ну, вот они не хотят. Вот вы встречали таких людей в природе, которые не хотят разговаривать?
Реже. Которые говорят, что они не хотят говорить?
Ну,
или которые реально не хотят говорить?
Ну, им доставляет разочарование люди.
Нет.
Может быть, они разуверились во всех людях.
Нет, мне кажется, это люди, которые очень хотят обратить на себя внимание.
Ну, это реже. Реже, мне
нет,
кажется,
это
встречаются
реже.
Люди, которые не хотят говорить, чем те, кто с удовольствием говорит. То есть я по себе даже заметил, и не только по себе, и по своим знакомым тоже, особенно отмечаю, что встреча удалась, когда говорил ты большую часть. Тебе кажется, что как классно мы пообщались, потому что говорил.
А потому что ты свои чувства выразил, потому что слова-то, в общем-то, они и облекают все то, что у тебя внутри чувства. Ты выразил чувства.
И тебе хорошо.
И тебе, конечно, хорошо. Вот если Юра будет сидеть, и я буду только говорить. Представляешь, он придет, там весь уставший, господи.
Нет, я...
Сколько же бардака-то у него в голове.
Нет, я хочу вам сказать, что в силу своей... своей специфики рода занятий, я иногда вообще... У меня жена, я прихожу домой, она спрашивает, что-то там спрашивает меня, расскажи о чем-нибудь. Я говорю, я не хочу. Потому что, во-первых, это надо переживать что-то, когда ты пересказываешь, а во-вторых, просто не хочется разговаривать, потому что ты уже переслушался, наслушался и уже сам наговорился. Как-то у меня, по-моему, во вторник был... в среду у меня был тяжелый день, я говорил, ну так, с перерывами около 10 или 12 часов.
Какой кошмар.
Вчера я вообще, вот я вчера, как сонная муха, которая постоянно спала и вообще молчал. Угу. Мне не хочется разговаривать, потому что я уговорился.
Ну, это, кстати, труд. Вот ты интересную тему поднял, потому что я после эфиров чувствую себя выжатым абсолютно.
Ну, естественно. Ну, ты же конечно. И эмоционально же выжимаешь.
Эмоционально, да. И интеллектуально, и разговором. Ну, ты же не можешь говорить просто так. Это же по-любому эмоционально.
Да и просто так говорить еще хуже. Просто так и еще больше изнемождения.
Не знаю. Почему? Александр нам пишет, может, ответ на ваш вопрос – это просто эгоизм, когда человек очень любит себя и больше любит рассказывать о себе, чем слушать других.
Ну, может, эгоизм.
Может быть, это эгоизм. Опять, вот я всегда... Может быть.
А может, и не быть
всегда
эгоизм.
Вот с диагностикой не хочу сразу кидаться вот в какой-то диагноз. Может быть, и так. Может быть, этот человек наконец-то достиг какого-то определенного уровня, ему хочется рассказывать о себе, ему хочется mm-hmm. поговорить. Может быть, он нашел, как ему кажется, достойное уши, в которое он может все свое переживание сердце-то излить.
Вопрос. Почему молчание часто приносит неловкость? Говорят, неловкое молчание. Почему люди чувствуют, что обязаны что-то говорить?
Ну, это потому что...
Синдром лифта.
Синдром лифта. Но потому что мы так воспитаны. Потому что ты чувствуешь себя неловко, когда вот надо что-то сказать. Вот так вот надо.
Почему что-то надо говорить. Что-то сказать-то?
Вот ну, потому что это вот как заходишь в квартиру, в помещение, надо кепку снять. И есть такие люди, которые говорят, кепку сними. Ну, мне иногда делают это замечание, вот кепку сними. Я говорю, у меня вообще настолько я привык к кепке, у меня голова болит без кепки.
Шапку сними.
Или поздороваться. Но есть же какие-то культурные моменты. Вот они наследуются, и эти культурные моменты в отношении вот какого-то... Поддержать разговор, вот пойти... Вот, например, в американской культуре я был, у них это вот... Меня прям так это вот напрягает всегда. Нужно подойти ко всем, поздороваться, сказать, откуда ты, что там, и так далее. Знаешь ты человека, не знаешь, это вот улыбнуться. Меня это всегда напрягало. И я не хочу со всеми 50 здороваться. Но у меня сил столько нет.
Знаешь, подходишь каждому.
А они легко.
My name is Юра.
А для них это очень просто и легко. Я думаю, есть культурные особенности, и не все люди как-то с легкостью могут выполнять эти культурные особенности.
Слышали сейчас Игорь на английском говоря? Это
да,
достижение, я, между прочим, для него. То, что он сейчас сказал, это серьезный уровень.
Это начальный уровень TOEFL вот этого.
То есть ты считаешь, что это наносное все-таки? Ну, то есть это воспитание, не внутренняя сущность человека?
Ну, мы не можем внутреннюю сущность понять. И естественно, что когда люди... Они соприкасаются, есть определенные рамки, в которых человек должен работать, действовать, коммуницировать. И не для всех эти рамки приятные.
Окей, хорошо. Дмитрий нам написал. Готовы?
О, да.
Молчание у христиан — это ожидание вдохновения, чтобы сказать. В особенно сложной ситуации нужно особенное ощущение этого вдохновения, с большой буквы вдохновения. Тогда надо обязательно говорить. Царствие Божие благовестится, сказано. Вот когда есть вдохновение, тогда и говоришь. Слушай, а когда нет, молчи лучше.
Это знаешь, мне кажется, что молчание у христиан то же самое, что и у нехристиан. Другое дело, что молчание как упражнение духовное, это другой совершенно уровень, и о другом молчании нужно говорить. Да? Потому что, ну, вот это можно все что угодно сказать про вот там, слова для христиан — это ожидание вдохновения Бога. То же самое. Ну, вот написано же, что когда вас поведут, не думайте, о чем говорить, да? Mm-hmm. Потому что Дух Святой сам будет за вас говорить, да? Вот и все. То есть к этому можно подвести абсолютно любую платформу, абсолютно богословскую точку зрения.
Ну, возможно, Дмитрий имеет в виду, что вдохновение — это что-то от Духа Святого, какой-то речь.
Ну, типа, когда мы замолкаем, мы наконец-то способны слышать Дух Святой.
Да, и вот когда у тебя есть то, что сказать от Духа Святого, тогда говори. А остальное зачем? Зачем воздух марать?
И некоторые считают, что молчание — это проявление слабости. Вот как ты относишься к такому мнению?
Не всегда. Иногда, да, иногда человека оскорбляют, или оскорбляют, например, твою жену. А ты молчишь, потому что ты сам испугался. И это проявление слабости. А иногда это проявление силы. Потому что на эти же оскорбления, которые в тебе, ты, ну, мастер спорта по боксу, ты бы, конечно, мог применить силу, но ты промолчал и живым отпустил этого человека. Это зависит от ситуации и от человека. Но не все, к сожалению, которые сильны физически, они могут молчать, и не только физически. Потому что есть люди, которые могут морально уничтожить, и они владеют хорошим вербальным аппаратом, хорошей логикой, и ты только скажи.
Лингвистическое кунг-фу.
Да, лингвистическое кунг-фу.
В интернете полно сейчас. Ну, вот, только этим все и занимаются.
Мы в начальных этапах с моей женой, когда мы с ней там вот что-то у нас недоумения какие-то были, и она мне потом как-то сказала: слушай, Юр, вот мы когда вот с тобой, я с чем-то не согласна, у нас какое-то разногласие, после нашего разговора я себя чувствую себя дурой. Вот она мне так и сказала. И я понял, что у меня лингвистическое кунг-фу.
Взял за души просто человек.
Не, ну, черный пояс.
То есть ты так можешь выстроить мысль с этой стороны, то есть ну я могу, я умею это делать, и она чувствует, вроде она, у нее было намерение такое сказать, как, что я был неправ, поделиться своими чувствами.
А в итоге,
чувствами.
Раз получается, она не права.
А в итоге она гребла, простите за это.
В армии однажды я был, значит...
Я был
полковником. Нет, на полковником не был.
От него чего угодно.
Я, в общем, дежурным по роте был. У меня было два дневальных. И эти два дневальных нарушили субординацию по отношению друг к другу. Молодой по отношению к старослужащему. Вот. И я как-то должен был эту ситуацию разрулить. И я вызвал, значит, виновника, и его там в тамбуре, вот ему в лицо так... Тунс. Вот он.
Ударил?
Нет.
Тунс, я тоже не понял. Так рукой тунс.
Я имел в виду, что я ему, ну, грубо говоря, объяснил всю политику партии словами. Угу. Вот. Он меня слушал, сказал: слушай, ты лучше в следующий раз ударь, чем вот этим вот заниматься. Понимаешь?
Ну, для них так не доходят слова, кстати говоря.
Да нет, до них как раз слишком доходят слова.
Слишком доходят слова. Но мне кажется, что до некоторых не доходят слова. Некоторые не понимают. Итак, они понимают грубую силу, например.
Две цитаты. Сейчас прочитаю, подождите. Сразу китайские писатели, мыслители. Сейчас. Хун Цзичен.
Ты тренировался перед зеркалом, нет?
Нет. Угу. Он, вот такая фраза, очень пессимистичная, но мне понравилась красота ее. Речь – клевета, молчание – ложь.
И я с ним согласен, кстати.
Поясни.
Хочется спросить, а что делать-то? То есть этот вот...
Что не делай?
На букву Х, вот мужчина, я не помню фамилию.
На С фамилию.
На С, да. Ну, на имя, на эту букву. Но он просто зарезал все. Вообще все коммуникативные навыки.
Почему?
Ну, как молчать?
Он как раз говорил об условности, да, о том, что мы не можем... О том, что когда мы говорим друг с другом, мы часто применяем маски, но когда мы демонстративно молчим, мы эти же маски примеряем на себя.
Ой, маски, ну... Маски,
ну, согласись,
маски,
вот, ну, мы любим носить маски.
Ну, мы любим носить маски, но вот когда ты видишь как вот младенца, который там в песочке играет, и у тебя лицо умиляется, это маска или что?
Нет,
это?
Конечно.
Ну, это определенное состояние. Вот когда маска – это когда я осознаю конкретно, специально свое поведение, и у меня уже натренированное лицо, как у Ермоловой, и я уже вот это делаю. Или я когда лицемерю, я понимаю это. Но чаще всего человек из ситуации исходит. Вот когда там опасная ситуация, когда там...
А если человек по Станиславскому работает? Он настолько верит в свою маску, что она становится сейчас его естеством.
Ну, вот смотри, вот маска, вот это опять уже стереотип определенный. Когда человек уже поверил в эту маску. Uh-huh. Это первый момент. Второй момент по поводу маски. Вот у нас это какой-то негатив, когда мы говорим про маску. Вот. Ну, это что-то такое негативное, когда человек это делает. Uh-huh. Но для меня маска, я ее отодвигаю в сторону. Для меня это состояние, в которое я вхожу. Ну, например, ты смотришь фильм какой-то, там, «Титаник», последнюю сцену, когда там...
представляешь себя Кейт Уинслет, да?
Ну, не знаю, кем, это ты так
только не Ди Каприо, нет, он же тонет.
Ну, он же тонет, ну, какие-то слезы еще что-либо, да, и это маска...
Капитаном корабля.
И вот есть определенное состояние, а мы почему... Вот я думаю, что мы достаточно осудительно относимся к людям, и у нас вот всегда есть какие-то стереотипные моменты, и мы сразу уже, ну, как бы... Вот если он не так, то это обязательно маска. Да нет, у человека может быть куча разных состояний, абсолютно.
Ну, мне кажется, в зависимости от конкретной ситуации, у тебя действительно искренне может меняться чувства и отношения, ну, к этому человеку. То есть ты с одним человеком говоришь, высказываешь определенную позицию, а потом с его оппонентом встречаешься, и тебе кажется, что он тоже убедителен. И он на тебя влияет, и ты немножко к его уже начинаешь склоняться, ну, и как бы так подпиливать свою позицию. Там вот чуть-чуть подстрогал.
Это
вот
маска
туда,
или что
там...
это?
А ты искренен в этом,
да? Это искренен. Или, например, тебе на эфире сидит тут великолепная красавица, девушка и так далее. У тебя автоматически где-то флиртик включается.
Будет разговор.
Какой-то. Ты будешь совершенно по-другому. Ты будешь так вести себя. Вот, ну...
Нет, что ты говоришь.
Да,
такое.
Нет, что
моя
ты...
жена слушает, возможно, нас. Поэтому мы не скажем,
конечно,
что такого
нет, не будет.
Конечно, нет. Иранский поэт Саади.
Угу.
Твой любимый Игорь.
Да.
Говорит,
один из.
Да, мы грешим словом, и когда молчим, а надо бы говорить, и когда говорим, а надо бы молчать. То есть мы грешим словом, и когда не надо, короче, и когда говорим, когда не надо, все делаем, в общем, не впопад, говорит нам иранский поэт.
Кстати говоря, из своей практики могу сказать, что, разбирая конфликты людей, я понял такую вещь, что люди... Большая часть людей не умеют правильно подбирать слова и облекать свои мысли, вот то, что они хотят донести в слова. Это вообще проблема вот капитальная достаточно. Недавно у меня была одна встреча такая непростая, и мне, я вот был как переводчик, я сидел, я говорю, слушай, вот она хочет... сначала я спрашиваю, я правильно понимаю, что ты, сказав вот эти слова... Ты имеешь в виду вот это? Она говорит, да. И потом говорит, вот представляешь, сказав эти слова, она говорит вот об этом. А, и вот так вот два часа, я чуть не помер после этого. Но... И это очень сложно. И я думаю, что вот любимый Игорь поэт, он как раз в этом прав, что мы очень некачественно подбираем слова, мы не умеем описывать там свои чувства, состояние, свою претензию. Там часто включаем какие-то оскорбления, человек цепляется за это оскорбление, вырывает что-то из контекста, и потом это такая каша, которая образуется, и потом вообще концов не найдешь.
Давайте о молчании в том ключе, что вот на самом деле ты прекрасно понимаешь, что тебе надо бы сейчас молчать, но ты не можешь ничего с собой поделать, и тебя несет, Остапа понесло. Да, вот в какие моменты это сложнее всего и почему?
В какие моменты...
Сложнее всего промолчать.
Сложнее всего промолчать. Опять, у тебя свои моменты, у меня свои моменты. Есть, у каждого есть какие-то свои больные мозоли. Ну, например, у тебя там всю жизнь тебя дразнили за твою фамилию, когда у тебя фамилия там была не очень красивая.
Попов, например.
Да, Попов, например. И тебя попиком, папиком и так далее там дразнили. И когда кто-то вот что-то неловко пошутил опять на твоей фамилии, а тебе уже 42, и просто ты, ну, ты не смолчал. И вот.
Больное
это,
место.
Это больное место. И у каждого человека есть какие-то определенные больные места. Это может быть касаться их дефекта речи, их внешних каких-то характеристик.
Ну, вот кепка твоя. Опять
или кепка моя. Ну, я по поводу кепки.
Или картавость, например.
Картавость, да. Я уже к этому привык, я на это не реагирую. Я отработал этот момент. Вот, зная свой недостаток, я спокойно отношусь снисходительно к людям, которые, ну, не приемлют... мои кепки или мой картавость в моем диалоге. Ну, вот
где,
так.
Где какая картавость? Ладно.
Это я про себя.
Мы сошлись на том, что иногда надо промолчать, иногда нельзя, мы не имеем права молчать, да, в зависимости от ситуации, потому что где-то ты должен выступить в роли защитника, где-то ты должен простить человека и отпустить. Вот. А как научиться быть одновременно и сдержанным, но при этом и смелым? Это не противоречит друг другу?
Сдержанность и смелость.
В речи, в разговоре, в общении.
Это очень сложно. Это очень сложно, потому что...
Внутренний перфекционист сейчас просто в корчах.
Да, я в корках, да. В ломках определенных. Это очень сложно, потому что нужно анализировать вообще самого себя достаточно долго и понимать вообще, вот, что тебя коробит, не коробит, и искать эту золотую середину. А золотую середину искать очень сложно. Потому что иногда да, надо молчать, иногда нужно сказать. И куча факторов влияет на
но
это.
Если ты привыкаешь все время высказывать, то ты становишься жестче и, возможно, будешь высказываться тогда, когда надо.
Поэтому должна быть обратная связь. Потому что должна быть обратная связь, кто бы говорил тебе, кто бы вот, помогал тебе работать над самим собой. Потому что обычно люди высказываются, и обычно вот все вот эти излияния, которые проистекают с человеком, они на ближних, а чаще всего на детях. Потому что мы выбираем более слабее кого-то, а это обычно дети.
Правильно, же ничего не сделают.
Да, и вот, вот потом все вот это вот происходит. И вот этот процесс воспитания, когда, например, мужчину там где-то его принизили, начальник его там где-то как-то, ну, посмеялся над ним, то он приходит домой, и ребенок что-то делает не в попад. И вот,
чуть-чуть какая-то сущий пустяк.
Чуть-чуть сущий пустяк, и потом вот эта разрядка происходит. И здесь он не молчит. И вот здесь вот эти моменты нужно отслеживать. Для того, чтобы, чтобы вот твое молчание не убило тех людей, которых ты любишь и которые рядом с тобой. Потому что если ты в электричке с кем-то там пободался, этого человека ты никогда больше не увидишь. Это...
Да он все равно тебя цепляет.
Ну, это цепляет, но это сила разрушительная немножко другая. То есть она не такая.
Ну, кто знает, да, он не родной.
Может, этот встретишь? Человек потом пойдет и повесится. Может, у него это последний шаг.
Знаешь, я как-то...
Не надо так вот
я просто как-то,
к этому относиться.
Я говорю, так, нет, я тебе скажу, что просто это легче.
Так наорал как-то на... Там, был неисправный аппарат по продаже билетов, и мне сказали, там, вам же заклеили. Я говорю, что толку? Может, кто-то специально заклеил, зашел вот этот аппарат, там какой-то скотч какой-то там приклеил. Ну вот, я так наорал потом. Знаешь, как себя чувствовал? Как...
Отвратительно.
Да ужас.
Ну, ты на бедную женщину, кассиршу, которая уже...
Не, она просто пристала ко мне. Чего вы делаете? Вот.
А ты хотел пролезть в автомат? Там?
Я хотел, чтобы мне отдали мои деньги.
А вот оно. Вот Игорь нервничает за счет по поводу денег. Да.
Ну, не всегда.
Слабая точка.
А? Мы ее нашли.
Когда молчание – лучшая форма передачи своих чувств? И бывает ли такое?
Бывает. Я, для меня наивысший пилотаж там, дружбы, отношений — это когда тебя молчать с человеком, который рядом с тобой, интересно. А, потому что в моей жизни есть такие люди, их ну, единицы. Вот ты сел с ними, вот, посмотрел как-то. Ну, может быть, сначала есть предварительный какой-то разговор, а потом ты просто молчишь. И тебе хорошо просто с этим человеком. Я как-то вспоминал, что был такой перформанс где-то в Нью-Йорке, какая-то художница. Она в течение суток, к ней подходил народ, садился напротив нее, и они смотрели друг на друга в течение минуты или двух, и ничего не говорили, и уходили. И потом показали, когда пришел к ней бывший муж, по-моему, или друг ее, ну, в общем, с кем у нее любовь была, с которым она не виделась лет 20. И вот показывается их этот вот молчаливый диалог, как слезы, как они вот там за руки взялись, и вот обмен взглядами. Это было настолько ярко, это было настолько... Ну, мощно и информативно, что вообще там слова никакие не были нужны. И я думаю, что да, потому что мне кажется, что через молчание мы очень многое можем сказать. Но опять нужен навык определенный. Для того, чтобы вот ты посмотрел на человека, а есть люди, которые так посмотрят на тебя, и ты поймешь вообще.
Все достаточно уже.
Уже достаточно, уже не надо.
Моя больше. Младшая дочь.
Да, она у тебя таким
взглядом? Тяжелый взгляд. Я ее боюсь. Ей 2 года.
Я представляю, что будет через 10 лет.
Подросток.
Ух. Она уже ведет себя как подросток.
То ли еще будет, друг дорогой.
Про толерантность в разговорах и в общении хотел затронуть вопрос. То есть ты из чувства, как бы, такой, ну, вот этой самой толерантности, терпимости, ты человеку не высказываешь чего-то. Хотя считаешь, допустим, его образ жизни глубоко неправильным, ты считаешь, что его дорога ведет его к краху, но ты понимаешь, что если я сейчас это скажу, я его сильно задену, я сделаю ему больно. И молчишь.
Опять
где это... вот грань?
Вот грань, нащупать? Вот... Ты такие вопросы... Вот это нужно вот брать Игорь, например, да, вот... Может быть, следующий эфир. И разобрать его так вот.
По косточкам.
Да, по косточкам и все грани.
Я вам сейчас разберу по косточкам.
Ты знаешь, вот искренность, мне кажется, для меня в моих отношениях, для меня искренность, она важнее, чем толерантность. Потому что для меня искренность и правда, это вот идет первым пунктом, а потом уже следующее. Но естественно, что опять... Чем приправлена твоя искренность вообще? Какой мотив у твоей искренности?
Но ты же можешь все равно человека задеть и ранить.
Ну, и правильно, а как его не задевать? Ну, вот ну, представь другая ситуация.
Ну, это же твое оценочное суждение. Ну, да. Ты же не можешь быть да, уверен, что это
человек
правда.
Болен раком, да? Я врач. Вот я должен как вот ему сказать?
Нет, что... другая ситуация.
Другая ситуация. Сразу другая ситуация. Ну, другая хорошо. Ситуация, человек да. подлец. Вот подлец.
И значит, твой друг, да?
Да, и он совершил подлый поступок как по третьему лицу.
Давид... И
ну да, ну вот он подлец, и что, и я должен сказать, слушай, там, как там, Вася, ты вот, ну, ну, как-то ты вот, вот как-то ты, что-то вот с тобой, что с тобой случилось на самом деле? Может быть, ты, как-то ты плохо спал? Может быть, ты не то съел? И вот начинается это, не знаю, вот это вот щекотание, да? Там нужно вправлять мозги и вправлять позвоночник, а там такое вот...
Но человек может не дать тебе вправлять мозги и вправлять позвоночник.
Ну, не да, но я, по крайней мере, должен ему сказать вообще, кто он. Как близкий человек.
А ты думаешь, что
вот,
ты
понимаешь, вот это
своими словами можешь это сказать?
Ощущение уверенности, что я должен... Нет, не должен. Я имею право это сказать. Откуда берется это ощущение?
Это в зависимости от отношений. Ты как... Ну, у тебя есть ребенок, и ты отец. Угу. У тебя есть право сказать, ребенку. А вот если... Или у директора есть право сказать своему там подчиненному, что он косячит. Что он плохо работает, и что вообще от его косяков там в компании проблемы. Угу. А что он не имеет права? Имеет право.
Имеет право.
Ну, у него обязанность такая.
Ну, у него обязанность такая. И у родителей обязанность такая дать...
А у друга нет такой обязанности?
Дать физическое наказание своему.
Вот у друга нет такой обязанности.
Это
социальное. Нет, социально такой... нету. То есть вот, ну, как бы, он не для этого, грубо говоря. Он может это сделать. И более того, в принципе, искренность между друзьями подразумевает, что они как бы имеют право друг другу это сказать. Да? Но это не обязанность его, если... Потому что друг не воспитывает другого. То есть его никто не ставил на эту роль воспитывать своего друга. Нет, да?
Мы сейчас не говорим о воспитательном процессе. Если...
Но ты же говоришь, когда там
обучаешь, если Андрей ты, по сути, воспитываешь. Поступил, если Андрей Васильевич поступил плохо, он поступил как подлец, он оболгал, вот. Ну, я не знаю, украл что-то и так далее. Я к нему и говорю: Андрей, вот то, что ты сделал...
Это подлость. Но это воспитание.
Подлость. Это подлость.
Но это воспитание. Я даю оценку. Это элемент воспитания. То есть ты пытаешься вправить ему мозги, а это элемент воспитания.
Нет, уже взрослого человека. Нет, это элемент отношения, это элемент оценки его поступка мной. А уж по поводу воспитания, я не знаю, как он там будет воспитываться. Потому что элемент воспитания имеет в виду...
Ну, это начальный элемент воспитания.
Начальный
а вы знаете, есть некоторые люди, которые уверены, что они имеют полнейшее право вмешиваться в твою жизнь и вот высказывать свою точку зрения, хотя тебе кажется, что они вообще не должны, по идее, лезть. Ну, знаете, есть такой тип людей, которые вот... А знаешь, а я вот думаю, что вот тебе не стоит, не знаю, там...
Заниматься радиоэфиром вообще.
Да, тебе не... А мне, знаете, сколько раз говорили, что мне не стоит там заниматься чем-либо в моей жизни?
Рэпом,
например. Да, или тебе не стоит так одеваться. Тебе стоит выглядеть по-другому. Тебе не стоит носить кепку. Знаешь, ну, к примеру,
тебе,
да,
не идет.
Люди, которые не могут смолчать, потому что вот у них есть какое-то мнение.
Они же
и есть
мотивируются тем же самым.
Вообще напали. Дорогие радиослушатели, защитите вы меня уж скорее. Это же вообще напали на меня. Я вам говорил вообще...
Ты подставился.
Нет, я не подставился. У меня ходы записаны, как она моя говорит. Я вам сказал, это зависит от уровня отношений. Вот это зависит от уровня отношений. Вообще, какие там отношения? Если там отношения, как марлезонский балет, там есть такая дистанция в 2 километра, понятно, что люди друг друга поглаживают, и все. И там с какого перепуга, с какого месяца или дня там вдруг началось вот эти все претензии. Там их и нет. Там этого ничего нет. Но когда, если это мой близкий человек, и когда я понимаю, что этот человек уничтожает свою собственную жену, уничтожает свою собственную семью, я прихожу ему и говорю: слушай, Вася.
Хорош.
Потому что ты вот мерзавец, который...
Ну, я просто хотел подчеркнуть, что есть люди, которые вот эти берега попутали.
Конечно, есть. Они имеют право.
Их тоже надо ставить на место.
Конечно. А ведь мы сейчас же не говорим про оппонента. Ты такому человеку говоришь: спасибо, мне очень нравится твой комментарий в отношении моих кепок и все остальное. Но это для меня уже вопрос решенный. Спасибо за твое беспокойство.
Угу.
Вот и все. И тут не надо вот это вот, ну, потупить взгляд и сказать: ой, ну, надо сказать человеку открыто, что мне не нравится там это еще что-либо.
Или сказать честно: мне сейчас скорее плевать на твое мнение.
Или, так сказать, ну, может быть, в более мягких формах, как Игорь у нас все-таки филантроп, более в мягких формах.
А, ты я филантроп, смотри, и уже оценочное суждение
в мою
сторону
34 минуты меня отведу убить, и я уже сдаю оценочное суждение. А что мне остается делать?
Загнали Юру в угол, да.
Ладно, обратимся к Честертону.
Да.
В конце-то концов. Кстати, прости, Достоевского сегодня не будет. Я сегодня на предыдущем эфире про Достоевского говорил. Гилберт Честертон.
Я как филантроп стерплю.
Хорошо. Молчание — невыносимая реплика, говорил он. Бывает же так?
Согласен, да. Очень, даже очень невыносимая реплика.
Американский филолог и литератор Мейсон Кули говорил: в любви нас больше тревожит значение молчания, чем значение слов.
Ну, потому что мы в молчании больше контекста вкладываем. чем слова.
Да.
Да. И мы считываем молчание по-своему.
Да, ну, воспринято, слушай, может быть, как угодно.
Точно, ведь что-то задумала. Точно. Угу. Вот 100%.
А женщины-то сколько в молчание вкладывают? А ты, ну, иногда просто... Вот она со мной общается, а я просто, ну, не знаю, что сказать по этому поводу.
Ну, как вы относитесь...
И я молчу.
Да, как вы относитесь к тому, что там ваш любимый человек перестает с вами разговаривать?
А, плохо. Сразу.
Он говорит, вот твоя жена, вот она так...
Ты, значит, там, она наказывает.
Ты обещал приехать на ужин там к 7, а приехал к 11.
Я приеду к 7, я же проголодаюсь.
Нет, ну ты, может быть, еще где-то там...
Я кейс... просто знаю свою жену.
Да, где-то поел там какие-то бутерброды. И она тебе так в 11 часов дверь так открывает, разворачивается и уходит.
О, жесть.
И все. И она тебе ничего не говорит.
Это самое ужасное. Лучше бы она сейчас все на меня вывалила. Вот. Накричала бы на меня. Я бы повинился бы, сказал, да. Я был совершенно неправ.
И потом ты начинаешь спрашивать у нее, там, Маруся, в чем дело? То есть она так на тебя смотрит, ни в чем.
Все в порядке, да, все нормально.
Все хорошо.
Завтра приготовишь себе, завтрак, сам я к маме уезжаю.
Ужин я разогрела третий раз. Иди, покушай.
Ну, да. Если там не спортилось еще ничего.
Конечно, с 7-то часов вечера.
Точно все нормально? Все нормально.
Все, нормально. Все отлично. Отлично.
Вот поэтому Честертон молодец. Очень красиво.
Я согласен.
У меня был знакомый, который говорил, а я не обижаюсь. Я вообще никогда не обижаюсь. Я не обидчивый человек.
Я делаю выводы.
Ты знаешь, я просто не обижаюсь.
Я не обижаюсь, я рвет бумагу пресс.
Я делаю выводы.
Есть страшные люди, которые так говорят. Ну ладно, это мантру, которую они так прочитывают. Может быть, чтобы успокоиться.
Так вот, мы уже обсудили, в принципе, когда молчание ранит, на самом деле. И что можно так приложить хорошенько этим молчанием. И молчание манипулирует. Молчание может быть инструментом пытки.
Ну да. Ну и наказанием. Молчанием наказывают. Да.
Обычно дети, вот почему-то детей так воспитывают некоторые. Я с тобой разговаривать не буду.
Ой. У меня отец со мной два раза в жизни месяц не говорил.
Месяц?
Месяц.
Слушай, мы 5 минут, это у меня жесткое наказание для дочери.
Месяц. Уже мама к нему подходы. И вот, меня как-то наказывали.
Ну, что ж ты наделал-то такое?
Соврал. Для отца самое ложь. Страшное было ложь. Угу. Вот самое страшное. Вот все, что угодно. А я, ну, я шкодливый парень был, жутко прям, вот очень. Вот. И все, что угодно, я мог там на телевизоре гвоздиком звездочку.
После месяца филантропом стал.
Вот. Филантроп — это оценка Юрия, я хочу заметить. Я с ней не соглашался. Вот. И вот месяц, я помню, месяц молчания был просто... Мама уже к нему подходит, говорит, слушай, Коля, ну, а он говорит, до конца наказание должно быть исполнено. Ох,
все кремень.
Ой, вот я теперь понимаю, почему ты филантроп и не соглашаешься с этим.
А может ли молчание быть исцеляющим?
Может ли молчание быть исцеляющим? А если человек принимает такое решение, то да.
Но не по отношению к другому.
Ну, не по отношению
к другому. А по отношению к другому молчание как лучшая поддержка. То есть, ну, говорят, лучше помолчать.
А лучше помолчать, месяц. Когда... Ну, там же вот другой поведенческая реакция. Если я тебя обнимаю, я молчу с тобой. Это один вариант. А если я хлопаю дверь и ухожу в другую комнату, это другой вариант.
У нас сообщение от Ильи. 100 лет не получал сообщение от Ильи из Ялты.
Илья,
это вообще один из первых моих слушателей, в принципе. Очень рад. Добрый день. Спасибо за интересную тему. За собой замечаю, что мне порой трудно помолчать, когда понимаешь, что собеседник тебя не понимает и говорит «Ой, все!» или что-то типа того. Тогда просыпается твое «я», эгоизм своего рода, и ты хочешь донести, чтобы тебя все-таки поняли, вдолбить, грубо говоря, свою мысль. А вообще, когда вы начали разговор, вспомнился фильм «Последняя любовь на земле». Смотрели?
Илья вообще всегда фильмы такие выкапывает.
А сейчас уже даже не слышал даже. Всегда ли нужны именно слова, чтобы что-то донести, задается вопросом Илья?
Не всегда. И чаще всего не слова нужны.
И вдалбливать тоже.
И вдалбливать вообще ничего не надо, потому что это вот как стакан 200 грамм, в него нальешь 200 грамм воды, а больше не поместится. Ну вот как вот можешь еще там 5 литров вылить, но все же мимо будет, потому что у человека есть определенная емкость.
Так может, немножко подождать, стакан подрастет, и тогда уже нормально.
Ну, можно ждать. Я по своим детям могу сказать, что это вот, например, жене говорю часто об этом. Вот она занимается, уроки делает с ребенком, и вот в один прекрасный момент все, вот у него выключается соображалка. Вот раз, ой, и она выключилась.
Мне тоже.
А ой, домашнее задание не доделано. А вот начинает его мурыжить. У него там спецприем есть, там 20 отжиманий, там 50 отжиманий, 89 приседаний и так далее. Я ей говорю, слушай, но он, у него просто вырубилась вот эта вот емкость. Вот, вот, все, вот, она заполнена, он уже больше не соображает. То же самое здесь, потому что мы вот пытаемся что-то там, вот, чтобы человек это понял.
Ну, злит,
но он работает со злостью, Илюша, пожалуйста.
И получается неправильно, конечно.
Неправильно.
И я прям себя в этом узнаю, то, что ты сейчас говоришь. Когда мы с дочкой сидим, там занимаемся по вечерам, а мы любим там, не знаю, какие-то задания проходить вместе. И вдруг ее чик, я вижу, я отключил, все, взгляд куда-то.
Да, а ты только включился в этот момент.
А я так, мы же не доделали, давай доделывать.
Вот у меня жена в этом плане, она перфекционистка, и нужно все доделать. Я говорю, слушай, что важнее?
Ты меня спрашивал,
ребенок или...
Я скажу тебе, видимо, да. Потому что важно доделать до конца задание, которое я запланировал доделать.
Надо,
а надо уметь прерваться, и все. А, кстати, что-то я хотел сказать, и я забыл.
Неважно.
Я забыл сказать. Ладно, пойдем дальше. Катон Старший, древнеримский политик, вмешивается в наш разговор на своем древнеримском.
Как иногда Юрий наречии. Вмешивается и дает оценочные суждения. Да. Давай,
смотри, за дело.
Большая сила у того человека, который умеет промолчать, хотя он и прав. Большая сила же.
Ну да, большая говорит, сила.
Катон.
Большая сила, и есть человек, который смолчит. Потому что ведь слова-то, они цепляются один за другой. Вот слово тын-тын-тын-тын-тын-тын. Потом люди могут и голову друг друга проломить, если не смолчать.
Ну, мы про это уже говорили. Не ответите, промолчать в ответ. Другой подумает, что вы сдались, что нечем крыть, да, нечего сказать, да. Как вот это воспринимать? То есть трудно же, хочется же победить, хочется же последнее слово сказать. Он же подумает, что мне нечего сказать, а мне есть что сказать.
Мне кажется, что это такое подростковое поведение, но некоторые инфантильное достаточно. Некоторые мужчины, они вот... Это как вот «За кем последние удары?» Вот, знаете, такая игра была?
Это, а у женщин этого нету, да?
Ну, почему нет? Ну, мужчины немножко стрёмно выглядят, я бы так, стремнее. Вот я тебя тронул, ты меня, я тебя тремняю. Вот, и право остается за тем, кто последний.
Что ты меня тронул сейчас?
Да, чтобы ты меня потронул. Да, и вот так вот. И вот так вот потом бегают, и потом уже стульями бросают.
Даже в магазине регулярно наблюдаю.
Ярош был такой, про то, как на ногу наступили, и до гипса довели.
Вот,
и зато не поссорились, сказали.
Зато не поссорились. И вот слова имеют вот, цепляться. Поэтому там уже и можно дойти до того, что вообще причина конфликта тоже непонятна.
А чем
все началось?
Какие-то поссорились женщины в магазине. Одна выбирала огурцы слишком долго, а вторая стояла сзади, ждала, когда же та выберет огурцы. Ну, она сделала замечание в таком грубоватом тоне. Копается там что-то, капуша или что-то такое. Ну, естественно, это огрызнулось. И там такая перепалка началась. Мне тоже нужны огурцы, но я стою просто сзади, я боюсь подойти. Вот. Они так и сяк друг друга. Я уже думаю, они вообще помнят. Они помнят, в чем дело-то, потому что началось с огурцов, а там такие уже личные оскорбления. Уже на мать перешли уже.
На родственников. На теорию эволюции Дарвина уже фактически, да, так сказать.
Ну, есть люди, которые долго выбирают. Я обычно всегда включаю какого-то милого парня и говорю, девушки, подвиньтесь, пожалуйста, я тоже хочу пару огурчиков. Ну, что-то такое мягкушечку какую-нибудь надо. Вот, простите за сленг. Да, мягкушечку. Ну, как-то люди устали.
Мякиш какой-нибудь.
Может быть, человек медицирует уже с этими огурцами, там копается.
Хурму.
Задумался.
Нет. С моим языком хлеба не есть, да?
Не, ну, люди иногда в магазине отдыхают. Поэтому тоже надо это понимать.
Я не понимаю, как это можно делать. Стресс колоссальный.
Как можно в магазине отдыхать? Там только напрягаешься, да?
Ежелец, польский поэт. Тот, кому послушен язык, обычно помалкивает.
Кому послушать язык, обычно помалкивает. Ну, все еще зависит от темперамента человека. Вот это его исход.
Лец вообще очень любит афоризмы. Вот, и поэтому к ним серьезно относиться, я считаю.
Помалкивает. Ну, а ты же начал с этого эфира. Есть такое вот библейское, да, переделанное. Молчание золота, и за умного сойдешь. Ну, вот. С лецом как раз
обычно. Сейчас мы, кстати, притчи почитаем. У меня еще один вопрос. Сплетни, обсуждения, осуждения, вот все это... Из-за неумения промолчать и сдержаться, как мне кажется. То есть, когда сидят коллеги на работе и начинают кого-то обсуждать...
А мне кажется, из-за невыраженности чувств.
Ты вот в голове же понимаешь, что это нехорошо. Это какая-то скользкая дорожка. Но ты не можешь сдержаться, потому что все обсуждают. И ты хочешь быть частью этого. Ты хочешь... Тебе трудно остаться в стороне.
Но кто-то же это начал, да? кто-то это же начал, у кого, например, ранили чувства. И он же не может себе это держать. Вот когда ты поддерживаешь это другое. Тут, не знаю.
Ну да. Как и одно за одно, и получается.
Ну, с одной стороны, согласен, что люди обсуждают, когда затронуты их чувства, и они выражают свои эмоции, другие, опять, как они реагируют, это по-разному. Но есть еще, почему это происходит, почему обсуждают других, потому что у людей в жизни ничего нет. У них нет ни увлечений, ни хобби, у них вообще ничего нет, и поэтому...
Да, жизни других — это главное их хобби.
Они прочитали журнал «Стархит», и вот там перемололи его, или прочитали, посмотрели какой-то очередной след там, и вот начали про это говорить.
Новость про автокефалию в Константинопольскую.
Новость про... Ну, это, я думаю, это уже какой-то более высокий полет, да, про автокефалию, надо знать, что это слово значит. И поэтому люди вот они...
Достаточно почитать ленту.ру, и все.
Ну, слово автокефалия не расшифровывается там. Это какое-то... Это как становится как слово такое волшебное.
Перестройка, гласность, да, плюрализм.
Нет жизни, Игорь, вот нет ее, потому что нет интереса какого-то глубокого. Люди не садятся, не обсуждают молекулярную химию или какие-то... Вот,
ты знаешь, хочешь об этом поговорить?
Да,
я с удовольствием.
Нет, а ты знаешь, а я вот это прочитал, я вот это вот открыл, я вот это вот какие-то... Люди делятся знаниями, ощущениями, своими переживаниями, каким-то опытом еще.
Вот Андрей, между прочим, грозился сегодня со мной обсудить фильм, вот, который ему не понравился. Да.
Подзабыли. Ну, может, сейчас обсудим еще. Давайте притчи откроем, вот... Как поговорка говорила, вот, почитаем первоисточник притчи, 18 глава. «Прихоти ищет своенравный и восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только чтобы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием поношение. Слава уст человеческих — глубокие воды, источник мудрости — струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, слова его вызывают побои. Язык глупого — гибель для него, и уста его — сеть для души его». Ленивого низлагает страх, а души жизнеподобные будут голодать. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева.
А ты не все притчи решил прочитать?
А я все. Вот. Да. Ну, тут просто, видишь, несколько раз встречались про
слова.
Последний,
мне нравится, очень красиво написано.
Слова наушника как лакомство.
Это прям так звучит красиво.
Это про сплетни, про клеветы.
Ты знаешь, вот это звучит и не только в притчах красиво.
Ну да.
Когда тебе влагают в уши что-то.
Ну да, какую-то эксклюзивную информацию.
А ты знаешь, что я тут узнал про семью Петровых?
Между прочим.
И ты все внимай. Так, давай, рассказывай. Что там грязненькое, что-нибудь про них, что-нибудь. А ты такой им... А у них все хорошо, они там, не знаю, там...
Про Петрова не надо, он сегодня в эфире.
Какой-нибудь Вася там, Вася Петров получил повышение по работе. И ты такой разочарованный такой... Да, вот ради этого я сейчас напрягся и слушал тебя.
Вот почему? Ну, кстати, вот нравится? Интересно, что...
Ну, грешным мы, батенька. Спасибо. Все нам греховное нравится.
Так, Иаков, мы должны почитать успеть.
Да, обязательно.
Третья глава. Братья мои, это сейчас вот обращение к Юрию Пожидаеву.
Аминь.
«Немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Ну, видимо, судя по всему, таких нет, потому что он дальше рассказывает. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекрасно неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело, воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо все естество, зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, и он исполнен смертоносного яда». Вроде бы пессимистичный такой взгляд. И все-таки, как тренировать язык, как хотя бы в этом направлении двигаться, чтобы молчать, когда надо молчать?
Ну, как ты вот, как я затушил.
Можно
за 10
натренировать.
Секунд. Можно натренировать, голову тренировать надо. Голову не осуждать. По Писанию жить надо. Вот когда живешь по Писанию, когда ты отвечаешь местами Писания, вот это вот наивысший пилотаж.
Любите друг друга.
Все, что входит в уста, извергается вон, а что исходит, то и отравляет. Тот же Яков, понимаешь?
Опять вот. Же, да. А я вот все-таки к Иоанну как-то сейчас вот склоняюсь. Просто что нужно делать? Любить.
Ну, конечно, любить.
Для начала, чтобы любить, хотя бы добрее надо стараться быть друг другу. Тогда и любить будет проще.
Ну, не думаю. Любовь все-таки здесь первенствует.
Ну да.
Тогда и проще добро делать, если любишь.
Надо поговорить,
оно как-то вот
поговорить, как это любить. Потому что вот, если да. я делюсь информацией эксклюзивной, я же думаю, что я делаю добро и люблю.
Угу. Ладно, время наше подошло к концу. Еще как-нибудь обязательно встретимся.
Мы обязательно встретимся.
Всем пока. До свидания и до новых встреч.